Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Новости. События общественной и религиозной жизни. Панихиды по почившим представителям династии Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга начались торжества, посвященные 400-летию дома Романовых. Возглавил богослужение епископ Ладинопольский Мстислав. Ему сослужили архимандрит Александр, настоятель Петропавловского собора, протоиерей Всеволод Чаплин и клирики Санкт-Петербургской епархии. В эти дни в северной столице проходит ассамблея, цель которой – сохранение исторического наследия России и возрождение патриотических и духовных ценностей страны. Ее организаторы – российские соотечественники из Франции, Великобритании, также фонд исторической фотографии имени Карла Булы и представители общественности России и других стран. Для участия в форуме в Санкт-Петербург прибыли представители старинных дворянских родов, члены Совета Федерации и Госдумы, общественные деятели и представители церкви. Патриарх Кирилл в приветственном слове участникам торжеств отметил, что именно Романовы сделали Россию великой державой, цитирую, «Венчание на царство Михаила Федоровича, ставшего первым правителем Руси из рода Романовых, ознаменовало конец смутного времени и положило начало новой эпохи в истории нашей страны». Конец цитаты. Совет Федерации одобрил закон о штрафах за отказ принять на работу инвалида. Об этом сообщает РИА Новости. Штраф устанавливается в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Такую же сумму придется выплатить за необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного. Напомню, что предприятия с численностью более 100 человек обязаны принимать на работу инвалидов по квоте от 2 до 4% от общего числа сотрудников. В Болгарии прошла встреча участников Фонда Единства православных народов. Как сообщает отдел внешних церковных связей, в Варне состоялась 19-я международная конференция, посвященная традиционным ценностям и демократическим свободам в современном мире. Участники форума выразили обеспокоенность положением христиан на Ближнем Востоке и Северной Африке. В Египте впервые за оскорбление христиан могут посадить в тюрьму салафитского проповедника. Прокуратура Египта выдала постановление об аресте шейха Абу Ислама по подозрению в оскорблении христианства. Об этом пишет российская газета. Случай шейха обещает стать первым успешным делом о богохульстве в отношении неисламской религии. Абу Ислам был арестован после жалобы христианского правозащитника Нагиба Джабраила. Скандально известный проповедник оскорбил египетских христианок в эфире телешоу. Теперь ему грозит 3-летний тюремный срок. Абу Ислам оказался в центре скандала не впервые. В ходе демонстрации 11 сентября прошлого года перед американским посольством в Каире он разорвал и сжег экземпляры Евангелия. В Астане вскоре может появиться новый православный храм. Об этом сообщил глава митрополитчьего округа в Казахстане митрополит Александр. На пресс-конференции в Астане владыка рассказал о необходимости строительства, так как, цитирую, «люди обращаются и в частности просят, чтобы на левой стороне нашего города был воздвигнут храм». Конец цитаты. В настоящее время с руководством города и области ведутся переговоры. По словам владыки, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на просьбу христиан уже дал положительный ответ. Митрополит Александр отметил, что архитектурное здание храма украсит город. Планируется, что при нем будет воскресная школа и гимназия, где наши соотечественники смогут получать достойное образование. По нашим данным, в столице Казахстана действуют 4 православных храма, один из которых – Успенский кафедральный собор, самый крупный в Центральной Азии. Всего в Казахстане насчитывается 300 православных храмов. Подробнее об этих и других событиях общественной и религиозной жизни в газете «Радонеж» и на сайте radonezh.ru. На этом информационный выпуск завершен. В студии был Михаил Карелин.
Дорогие наши слушатели, в цикле «Возвращение на родину» снова вечер о судьбах русской культуры, родины нашей, нашего будущего. Вечер приурочен к юбилеям 3 выдающихся русских мыслителей – Тихомирова, Ильина и Солоневича. Но это не философский вечер. Это вечер о том, что мы можем унаследовать, вместить в свою душу и дать своим детям из того великого наследия, из тех величайших пророчеств, которые оставили нам наши святые и наши мыслители. Мы ждем вас на этом необыкновенном вечере 21 февраля, как всегда, в Белом зале Дома кино в 18 часов 30 минут. Путь с Богом!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саукин, а сегодня в нашей студии отец Александр Шумский.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Отец Александр, клирик храма святителя Николая в Камовниках. Простите, батюшка, в пыжах, под копаях звучит в голове. И батюшка буквально на днях вернулся, вчера отец Александр вернулся со Святой Земли.
Да, вот вчера вернулся со Святой Земли. Второй год подряд так вот посчастливились. Да, поехать наш настоятель, епископ Тихон, поехал и взял с собой воскресную школу, где я являюсь преподавателем. Вот тогда ему я попал на Святую Землю. Вот вчера вернулся. Я думаю, как-то, может быть, сделаем еще отдельную передачу о Святой Земле. Но о чем хочется сказать прежде всего, то, что, пребывая там на Святой Земле, как-то очень хочется молиться о Родине. Вот я заметил, что, находясь как бы немножко в отдалении от России, усиливается вот это молитвенное чувство, и как-то особенно хочется молиться за Родину, за русский народ, за всех нас. Ну и по мере своих сил я тоже это пытался делать. Вот какое яркое впечатление, наверное, которое следует в первую очередь сказать сейчас, когда 12 числа мы были на Галилейском озере, то с одного берега, мы сходили на берег озера, и на другом берегу были видны голландские высоты, за которыми открывалось небо Сирии. То есть вот буквально там 120 километров отделяло нас от Сирии, в которой сейчас, как говорят многие, решается судьба мира. Вот такой, там, такая близость там каких-то вот удивительных мест. И когда рано утром мы, ну, это около 9 часов утра вышли 13 числа на берег Лейского озера с супругой, то вдруг мы услышали пение «Боже, царя храни, сильный, державный». Оказывается, там такие кораблики, которые совершают такие небольшие экскурсии по Галилейскому озеру с туристами. Там были наши паломники, и вот они, видимо, там или сами эту запись гимна Российской империи включили, либо там это как предусмотрено. Но, во всяком случае, рано утром мы видим, как плывет лодка, в которой сидят паломники из России, и на все Галилейское озеро раздается пение «Боже, царя храни».
Вообще, батюшка, это необыкновенное чувство, потому что одно созерцание Галилейского озера внушает какие-то необыкновенные.
Да, здесь я прямо невольно, так сказать, встал, так как положено стоять, когда исполняют гимн. Вот, и, честно говоря, слезы навернулись на глазах. Тем более, что, вот я повторяю, там через 100 километров Сирии, где идет сейчас, решает судьбы мира, и Россия, мы знаем, что Россия сейчас помогает Сирии. Этот гимн прозвучал как, так, знаете, как-то стало спокойно мне на душе за наше будущее. Я в этом видел какой-то знак, очень благой, добрый знак для всех нас. То есть Бог хранит нашего царя. И будем сейчас говорить там об именах, но все-таки, скажите, это впечатляюще звучит на Галилейском озере. Вот представьте себе.
Конечно, не случайно после того, как был отнят престол у царя-мученика Николая Александровича в Сирии и в других арабских странах, где были православные,
да.
Это вызвало необыкновенную скорбь, потрясение. Они понимали, что русский царь – это хранитель веры православной во всем мире. И, конечно, сегодня, когда «Божий царь храни» звучит над Галилейским озером, то понятно, что православные арабы, вообще все христиане во всем мире ждут восстановления православного русского царства.
Ну и поэтому, конечно, сейчас мы видим, как наша президентская власть, именно конкретно наш президент, пытается повернуть корабль русский на державный курс. Мы видим явные, так сказать, знаки этого поворота. Видим, как действительно это уже не просто слова, а реальные уже действия, свидетельствующие о возвращении на имперский державный курс. И вот это пение, оно как бы вот является таким добрым знаком нашего возрождения державного.
Над Галилейским озером, да. Божий царь охрани. Но, конечно, отец Александр, мы понимаем, что сегодня нынешней России, и дело не в том, что мы не говорим о государственной власти, а вообще нашему народу, очень далеко до того народа, который искренне всеми устами возглашал единодушно «Божий царь охрани».
Ну, история, я думаю, наша далеко не закончена. Я думаю, что мы еще споем этот гимн.
Все вместе. Все вместе. Всем народом.
Я оптимист, как вы знаете.
Да. Отец Александр, вчера в прямом эфире в 19:00 мне удалось включить по звонку Анатолия Дмитриевича Степанова, главного редактора «Русской народной линии». Он рассказывал о том, как русские люди православные были на интронизации патриарха Антиохийского Иоанна X. И Анатолий Дмитриевич и многие, кто оттуда приезжает, говорят о том, что весь Восток православный. И вообще не только православный. Все нормальные люди ждут помощи от России. Чем это можно объяснить?
Но от России всегда ждали помощи в переломные моменты истории. Так было всегда. Потому что Россия, да, собственно, не только в имперский период, в Петровский, но и в доимперский период, период Московского царства, ну, и в советский период, и в доимперский период, Россия всегда играла роль удерживающего. Это факт. Поэтому кому обращаться в трудные минуты? Не к Китаю же обращаться за помощью, не к Индии, правда? Вот. А я в европейских странах вообще не говорю. Поэтому Россия в силу своего и геополитического положения, и духовного, и нравственного, она всегда вот является именно таким сдерживающим, удерживающим от мирового зла. Вот только в этом причина, почему сейчас в той же России на нас смотрит как на ту силу, на единственную силу, которая может остановить этого наглого врага, этих наглых демонов,
да,
которые пытаются уничтожить мир и практически действительно, ну, уничтожить мир и привести в состояние Содома, который неизбежно будет попален Божьим огнем. Вот, и Россия единственная страна в мире, которая не позволяет миру в Содом превратиться окончательно.
Отец Александр, а с другой стороны, мы видим вокруг себя много греха. Мы понимаем, что все мы не просто грешные люди, немощные, какие-то несчастные. И нам говорят, ну, чем русский человек отличается от всех остальных? Почему, например, вежливые, добропорядочные европейцы недостойны удерживать мир от греха, а вот русские удерживают? И говорят нам, вот пьяницы, матершинники и так далее и тому подобное. И постоянно мы слышим, чем вот этот русский народ лучше и достойнее, чем, скажем, добропорядочные европейцы?
Ну, здесь только, собственно, один библейский ответ может быть, что русский народ почитает истинного Бога. Вот. Поэтому и является, естественно, носителем вот этой духовной силы. потому что только народ, почитая истину, почитаешь истинного Бога, при всех недостатках своего бытия, своей жизни, является носителем вот этой духовной силы, спасающей мир. Так же было и с еврейским народом в Ветхом Завете. Мы же видим, сколько было, так сказать, недостатков, да, вот уже стаковыйного народа, но тем не менее он был носителем тогда вот этой вот идеи единобожия. Он был, верил в истинного Бога. Поэтому и у него была сила, он творил историю. Так сейчас, я считаю, что как раз именно Россия творит историю, все это настоящую, подлинную. Благодаря России она вообще она совершается, история сегодня. Потому что Россия хочет идти к спасению, к свету, а, к сожалению, Запад уже выбрал путь в ад. Он это уже не скрывает, мы об этом просто прячь и говорили с вами. Я бы хотел на чем остановиться в этой связи. На недавнем во вторничном выступлении нашего президента Путина. Это очень важный момент, потому что как раз мы сейчас говорили о повороте на державный курс. Вот во вторник Владимир Путин провел в Еврейском музее и Центре толерантности в Москве заседание Совета при президенте по межнациональным отношениям. Какое место выбрано, представляете, для проведения президентского совета, Еврейский музей и Центр толерантности. Вот, казалось бы, от слова «центр толерантности» не становится не по себе, да? Но, как интересно, наш президент выбирает место. И что он там говорит? И вот в этом центре толерантности он говорит о державном имперском курсе.
Интересно.
Вот это очень интересно. Вот само по себе место выбранное, где он это говорит. И он говорил там о значении русского языка и о учебниках истории, вот, что очень важно. Он сказал, что плохое знание русского языка разрушает страну. Вот это имперский тезис очень важный. Да? Мы с вами помните, сколько об этом говорили и писали, о значении русского языка, который скрепляет все имперские пространства доселе. И мы знаем, что все национальные князьки разные, да, и не из числа, и наши, и наш малый народ либеральный, они все как раз говорили о том, что необходимо, чтобы каждый маленький народ изучал свой язык. А русский язык не обязательно. Хотите изучать, хотите нет. И наши, кстати, радикальные либералы эту идею поддерживали. Потому что поскольку у них цель, чтобы Россия была разрушена, они прекрасно понимают, что не будет единого языка, не будет и страны. И вот Путин впервые четко и ясно сказал, что плохое знание русского языка разрушает страну. Это уже наступление как раз вот на этих удельных князьков, на малолиберальный народ. То есть Путин ставил их на место. Это очень отрадно. И про учебники истории он сказал, что все учебники истории во всех классах должны исходить из единой концепции. Одна концепция всех учебников. А в основе концепции учебников по истории лежит идея единства нашей истории, ее непрерывности, ее преемственности. Идея, которая отрицает, что в нашей истории были какие-то черные дыры и провалы. Это очень важно. Это единство истории. И он подчеркнул, что необходимо, чтобы в учебниках не было внутренней противоречивости. Представляете, какие страшные слова для наших либералов. Чтобы учебник не был внутренней противоречивости.
Где, у либерала вообще этого нет такого.
И самое главное, что не должно быть двойных толкований. А ведь, собственно, на внедрении внутренней противоречивости, двойных толкований построена вся либеральная педагогика. Если вспомнить, например, так называемую авторскую педагогику, которая начала разрушать разрушительные действия, собственно, всей нашей педагогической системы еще в 80-е годы. Она была такая идея, что нужно вводить разные учебники с разными взглядами, точками зрения, особенно по истории. Вот. Чтобы было многоцветие такое. Чтобы были противоречивость как раз и двойные, тройные, десятерные прочтения основных, так сказать, моментов русской истории. И вот это вот было самое страшное. Мы действительно добились того, что сейчас дети не знают истории вообще. Мы, они Куликовскую битву могут спутать с там, 9 мая легко. В такой степени же доходит. То есть к чему пришло это? Не к знанию истории, а к полному, абсолютному забвению истории и вообще уже непониманию, где детей, где они живут. И вот это вот, конечно, идея Путина о внутренней непротиворечивости учебников и отсутствии двойных толкований, это, конечно, абсолютно имперская идея.
Отец Александр, идея-то имперская, но необходимо объяснить, кто должен толковать. Потому что если будут толковать, например, люди, которые утверждают, что русская история – это тысячелетнее рабство, как они говорят, мракобесие сплошное и прочее, прочее, то значит, мне хотелось бы, чтобы этих людей близко не подпускали к нашим школьникам.
Поскольку Путин сказал, что стержнем концепции единых учебников должно быть понимание единой русской истории, единой, непрерывной. Это как раз антилиберальный тезис, потому что либералы считают, что советский период был провальным периодом, так сказать, и, собственно, революционный период тоже во многом. То есть как раз либералы, они всем разрывают историю.
Я даже, батюшка, скажу больше, и либералы, и, значит, коммунисты, да, такие ортодоксальные, они считали, что и советский, они считали первым, значит, глотком свободы советский период, но наипервым, самым первым глотком свободы они считали, значит, февраль или декабристов. То есть вся русская история обрушилась в темный провал.
Да.
Батя, у нас звонок, да мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович, здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос к отцу Александру Шумскому. Как вы относитесь и можете прокомментировать падение метеорита над Уралом? Не напрашивается ли вам параллель с падением Тунгусского метеорита в 1908 году и последующей революцией? Спасибо, Господи.
Вы знаете, я боюсь такие толкования прямые давать. Я все-таки не старец, понимаете, не харизматическая личность, чтобы вот так вот, знаете, сейчас упал метеорит, размер в килограмм, да, вещества, и, значит, будет революция. Тунгусский метеорит, как я знаю, был огромной массы, это что такое очень массивное, то ли тело, то ли это, как говорят, сделал этот сербский ученый Тесла там. Это был совершенно другой уровень, так сказать, масштаб разрушения был другой при Тунгусском метеорите, там полтайги полегло. Здесь, в общем, я, кстати, знаете, не стал бы сейчас ничего говорить. Конечно, ну, ничего случайного не бывает, и волос головы, мы знаем, по Евангелию случайно не падает. Конечно, это какой-то знак. Вот. Безусловно, знак того, что мы очень уязвимы, прежде всего. Вот я вот, что вся наша, так сказать, наука и техника, вся наша, так сказать, вот эта самоуверенность научно-техническая, что у нас мощная цивилизация, что мы как бы защищены, уж настолько всяких технических приспособлений, которыми якобы можем защититься. Вот пока что всего лишь килограмм вещества, да, упал, килограммчик. Уже ничего, а если бы это был, допустим, метеорит величиной с холодильник, уже была бы там, уже не было, наверное, целого города. А если бы он был величиной там с дом, например, небольшой, то была бы уже почти вселенская катастрофа. И ясно, что мы, наше научно-техническое развитие не позволяет противостоять даже вот таким, в общем, незначительным метеоритам. А значит, о чем говорить? Надо Богу молиться. То есть это вот, что мы хотели еще сказать, что метеорит там показывает его падение, что нужно больше молиться. Вот это я могу сказать. А будет ли революция, знак ли революции или нет, это вопрос не ко мне. У нас есть старцы, вот они пусть и толкуют, если могут.
Больше мы продолжаем нашу передачу. Просим помолиться вас, дорогие братья и сестры, о болящем Георгии, болящей Екатерине, болящей Василисе. У вас здравие тяжко болящей. Анна потеряла ногу, попала под электричку. Молодая девушка. И все, кто желает помочь, ей необходим протез. Все, кто желает помочь, братья и сестры, звоните по телефону 8-905-106-03-47. 8-905-106-03-47. Любовь. Я думаю, что все мы помолимся и сумеем как-то помочь рабе Божией Анне. Помоги, Господи. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравия вам желаю, батюшка Александр и Виктор Александрович.
Здравия.
Ваш тетка звонит, Александр.
Да мы что знали вас.
Всем здоровья и вам, и радиослушателям, и душам. Батюшка Александр, вот Рогозин сказал, Дмитрий, что вот у нас как бы 58 миллиардов рублей хотят затратить на цели, чтобы для перехватывать эти астероиды, болиды, метеориты, все. Но ведь в Америке-то тратят в долларах такие деньги-то, да еще больше. А ведь нам-то надо тоже больше бы увеличить, потому что вдруг вот американцы случайно полетит от них ракета. А мы ее хоп и... перехватили, да еще им штраф предъявим, скажем, как это она у вас так. Мы хоть натренируемся, но почему мало? И второй, батюшка Александр, вопрос вот какой. Есть ли где в школах, вот чтобы разыгрывали пьесы детки малые, вот на притчи, на ответы, на сравнение, вот на беседы Иисуса Христа по новому, по четвероевангелиям?
Ну, значит, первый вопрос. Я не военный специалист, поэтому... Это Рогозина на вопросы такого рода, как технически это осуществить. Вот, поскольку я священник, я говорю, что железо не будет нам помогать, никакие железки, если мы не будем молиться. Вот. У нас, вот, у американцев много железа, но поскольку они все дальше от Бога отходят, то я думаю, что они обречены на поражение именно в силу обстоятельства. А у нас даже при меньшем количестве, так образно говоря, железа, все-таки сильнее веры. Вот это, я думаю, нас спасет. И мы найдем способ, я убежден, противостоять и технически тоже их ударной мощи. Да уже, я думаю, что это все и есть. У нас просто немножко другие способы, насколько я знаю, решения этих вопросов. Вот. В свое время там уже у нас всегда находятся такие люди гениальные, которые придумывают такие решения, которые гораздо дешевле и не менее эффективны, чем на Западе. Все напомнит, да, когда вот это была система СОИ знаменитая. Она уже была фактически создана. И нас хотели втянуть туда, в эту гонку, а у нас на то же денег не хватало. И вот кто-то из наших инженеров, скромных, гениальных людей, сказал, есть способ решения вопроса. Пускай они ставят СОИ, а мы вывалим на орбиту весь технический мусор. Гайки, балки, все что угодно. Они прошли все эти спутники моментально, всю эту систему СОИ, она вся свалится. На огромной скорости летят. Во всей стране мусора это много у нас всегда, правда? В контейнере набрал гайки, болты, железяки, гвозди. И он выпустил. В чем это реально? Вот. И когда американцы в эту гонку, они систему СОИ свернули. Они поняли, что действительно есть простое решение, гениальное и простое. Они бы не догадались. Ну вот, пожалуйста. Так что я надеюсь, наших Кулибиных, когда все найдутся, и бесплатно все сделают.
Дорогой Александр, дело в том, что русская смекалка, она иногда с помощью Божией решает самые сложные задачи. Но это не говорит о том, что необходимо...
У нас лодки уже четвертого поколения есть, которых нет американцев. Ну, работа-то ведется, самолеты новые есть. Ничего, работа ведется, это видно. Я вот что еще хотел здесь сказать... Да, опять звонок, давайте ответим, потом продолжим.
Мы слушаем вас, говорите,
пожалуйста. Да, спасибо большое, а то прервется. Это Наталья, добрый вечер вам всем. Братья и сестры, я хочу задать два вопроса, очень важных для меня и для моих подписчиков на всех моих страницах. Первое, по поводу реформатора, в кавычках, Белковского, кто за ним стоит и что делает, потому что разные мнения. Худеев там пытается разобраться, и мне кажется, наиболее сильная статья у него. Жду ваших публикаций, РНЛ каждый день просматриваю. Что это? Ну, я ему в Фейсбуке написала, что он выложил, вот и Кобзон подписал. В общем, так, он играючи все делает. И будут ли у меня... удача вот меня постигла, но ерничает. Я написала ему, что удачливым вы в России вряд ли будете, потому что для вас и параша в данном случае удача. Простите, тюремная тема продолжается. Я хочу сказать, возможно ли удалить безумно страшный ролик, который тоже запустил ненависть к православию и со стороны красных, и со стороны либералов, они и так ненавидят. А тут ролик, где, не побоюсь сказать, во всем обмундировании своем, при параде, значит, полковник Клочков, осеняя себя крестным знамением, сообщает всему миру, что нами правит, простите, пидор, и что патриарх пидор. Что с этим делать? Это бомба!
Господи, помилуй.
Ну, это Наталья, значит, я хочу сказать следующее по поводу Белковского. Значит, начнем сначала, что Белковский... как говорится, не выложил свою статью, наложил, говорится, да, свою статью. Вот. Дело в том, что я про Белковского уже писал неоднократно, уже несколько лет я о нем пишу. И, в общем-то, то, что он сейчас сделал, это уже закономерно. Да, это провокация. Это, в общем-то, попытка, так сказать, создать, ну, прецедент, похожий на Pussy Riot. Вот. И это, в общем, провокация такая дерзкая, ну, предлагать церкви самоустраниться, самоуничтожиться, да, вот, уйти. Ну, понимаете, но это на самом деле, как вам сказать, вот собака лает, караван идет. Ну, пусть лает собака сколько хочет. Мы напишем об этом лае еще, понимаете, он получит должный отпор. К тому же сейчас уже Единая Россия в Думе поднят вопрос о том, чтобы привлечь уголовную ответственность за экстремизм.
Батюшка, а вообще, стоит ли отвечать? Ну, написал один бесноватый. Несчастный
Белковский. Ну, понимаете, вот на самом деле, это стать Белковского, она же свидетельствует о том, что он поврежденный человек, понимаете?
Так дело не в Белковском. Да. Дорогая Наталья, все наши слушатели, если мы обратимся в Ганушкино, придем в психбольницу и опросим каких-то болящих, они вам такие идеи выдадут, которые по сравнению с идеями Белковского покажутся, как это, батюшка, говорят, креативными, да?
Да, знаете, вот надо только на лицо Белковского посмотреть, чтобы понять, что у него будущего-то нет в нашей стране.
Я думаю, что у этого человека вообще будущего нет нигде.
Поэтому он, на самом деле, вот этой статьей подписал себе духовный, нравственный, смертный приговор.
Батюшка, другой вопрос, отец Александр. Почему такие персонажи, как Белковский и прочие, не будем их всех перечислять, почему они в свое время у нас назывались политологами, аналитиками и прочими? Это люди, которые просто патологически, на генетическом уровне ненавидят Россию, Русскую Православную Церковь, русский народ. И почему мы должны этих несчастных, болящих, ущербных людей слушать и обращать на них внимание?
Как сказал один исторический человек, известный в истории, враг показывает свою бессильную ярость.
Да, вот именно. Дорогие братья и сестры, я хотел бы вас всех пригласить в четверг, 21 февраля, на вечер очередной цикла «Финал 12-й части» благотворительно-духовно-просветительского цикла «Возвращение на родину», посвящен памяти преподобного Серафима Саровского. А называется этот вечер «Носители духовного меча». 160 лет Льву Александровичу Тихомирову, 130 лет Ивану Александровичу Ильину и 60 лет со дня смерти Ивана Лукьяновича Солоневича. Я думаю, что этот вечер будет очень интересен для всех. Это не философский вечер, еще раз подчеркиваю, а это вечер, который говорит о судьбах России. Я думаю, что мы с вами в этот день будем размышлять о будущем России. И мне кажется, каждый человек поймет, что все эти Белковские и все прочее, это, скажем так, мусор, пыль. Космическая.
Надо которая... Белковского выпустить на космическую орбиту.
Да, и забыть об этом.
И забыть о нем. Вот, нас... Я что хочу сказать по поводу Натального вопроса, по поводу Квачкова. Его... Люди такие, как Квачков, ну, они, похоже, бесноватые просто, потому что то, что он сказал, это признак беснования. Однозначно, я, конечно, не экзорцизмом не занимаюсь. Вот, но человек, который так сказал, как она сказала, это бесноватый человек. Поэтому...
Я не верю, что он так сказал.
Батюшка. Но если так сказал, как она говорит, и, конечно, такие вещи нужно удалять. И вот, кстати, святейший патриарх Кирилл недавно говорил, что о задачах государства. Он говорил о нравственной роли государства, о том, что государство в России должно заботиться о нравственном здоровье своего народа. И в этом святейший видит главную задачу государства, воспитательную. Нигде эта задача в мире другими государствами не ставится. И вот в этой связи как раз я надеюсь, что поскольку уже поставлен вопрос о едином учебнике истории, о русском языке, как едином языке, да, державного пространства, отсюда вытекает, естественно, и постановка нравственных задач. Потому что все это невозможно совершить без нравственного воспитания, без нравственного просветления народа. И вот я так понимаю, что и Путин начинает понимать, что если государство не будет заниматься нравственным воспитанием, оно погибнет. Не будет никакого державного пространства. И вот здесь Святейший призывает государство заняться этой работой по искоренению греха, по искоренению зла. Потому что государство имеет для этого силы и средства. Главная идея Святейшего какая, что государство должно начать действовать как нравственная сила. Вот главная идея Святейшего. И то, о чем говорили как раз с вами, что тут идеи Достоевского, да, и святого Илариона.
Нравственная сила государства. Наталья, мне хотелось бы вот о чем сказать. Я с огромным уважением, любовью, состраданием отношусь к Владимиру Васильевичу Квачкову. Я понимаю, что то, что с ним произошло, это катастрофа. Просто катастрофа. Почему? Это русский герой, человек, который прошел 4 войны. Настоящий герой. И человек, которого просто, я не знаю, это средство знаю, психологической войны.
Может быть, да. Он таким был, но то, что он говорил последние годы.
Сейчас, батюшка, я просто закончу. То, что они сумели его довести до состояния невменяемого, это, конечно, вражеская сила, это действие там Чубайса и всех прочих, которые подействовали так на суворовца, русского офицера. То, что с ним творится сегодня, мы просим всех молиться о вразумлении раба Божия Владимира, о его супруге Наталье, и просим, чтобы он осознал такие вещи, которые он говорит, нельзя повторять, нельзя говорить. И это действует на руку врагам русской церкви, не только русской православной церкви, не только русского государства, русского народа. Я думаю, что Владимир Васильевич Квачков никогда бы в здравом уме и в своем таком твердом сознании никогда бы этого не сделал. Поэтому еще раз просим молитв о рабе Божьем Владимире, рабе Божьей Надежде. И надеемся, что все это пройдет как сон. Он вернется.
Я думаю, у нас еще до звонки, да. Помимо Квачковой.
Мы слушаем вас. Говорите, да. Пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие ведущие. Виктор Александрович, я с вами совершенно согласна по поводу Квачкова. И я думаю, что, может быть, это вообще какая-то вставка типа фотошопа, то, что он так сказал. Если только, конечно...
Я не верю.
А у меня вопрос такой.
Я не верю, что он мог так сказать. И, в общем,
я с вами согласна. Вот я хотела отца Александра спросить его мнение о статье Катасонова в последнем «Русском вестнике» о галлюцинациях и электронных услугах, о деятельности Медведева. Совершенно разрушительный.
Я эту статью не читал, не могу ничего сказать вам. Просто еще не успел прочитать.
Вот. Что бы там ни было, отец Александр, что бы Квачков ни говорил, но, конечно, пенсионеров двух посадить, подверстав под статью о заговоре, да, о свержении государственного строя, это смешно просто. Это после того, что у нас творится на Кавказе, да? О том, что у нас творится в стране.
Я просто перешел к другой теме сейчас. Да. Вот очень важно. Это уход Папы Бенедикта XVI.
Это интереснейшая тема и очень важная.
Это очень важная тема. Я думаю, что она сейчас наиболее актуальна все-таки. Потому что это с 15 века первый случай. Когда папа, еще находящийся в общем, так сказать, в трезвом уме, уходит с престола. И много всяких, так сказать, по этому поводу сейчас версий. Но ясно одно, что его, конечно, уйти, видимо, вынудили. Потому что он, для нас он является, так сказать, либеральным папой. То есть его консерватизм для нас либерализм. Но даже консерватизм, либеральный консерватизм папы на Западе, для них кажется страшным консерватизмом, отсталостью. Поэтому они даже этого не терпят. Поэтому, собственно, устранение, они его, видимо, вынудили уйти. Вот, предъявив ему какие-то аргументы, возможно, компромат какой-то, еще что-то, там разные версии существуют, но факт, что либералы его убрали. Вот. А у него в силу того, что латине давно уже вера у них надломленная, и в ней нет целостности, поэтому нет силы в этой вере латинин, то он не смог стать исповедником. Ну, казалось бы, из тебе уже так много лет, в общем-то, жить осталось мало. Но води вы только как исповедник. Тебя либералы заставляют, а ты останься. Ну, стань, так сказать, исповедником, стань мучеником. Нет?
Скажи, я стою
да.
за...
Да. Вот, и за поэтому, конечно, ясно, что сейчас придет к власти, папский престол займет человек более либеральный, естественно, уже достаточно подготовленный для этого, я так думаю, и он, конечно, уже поведет, ну, как правильно сказал, это уже один ряд авторов, вот Владимир Васильев, в частности, на русской народной линии, что, я к Владимиру Васильеву, что это будет новая реформация. Это уже будет обрушение окончательное, видимо, католицизма. И в этой связи у нас, в общем-то, очевидно, что и так было ясно, и при Бенедикте уже было ясно, что реальным лидером христианского мира сегодня является наш патриарх. Вот. Ну, а после ухода, так сказать, Папы Римского Бенедикта уже в этом никаких сомнений уже ни у кого не остается. И, конечно, ясно, что А следующий их шаг будет уже направлен против нас. Сейчас они пытаются сокрушить остатки христианства в Европе. Но естественно, что потом будет очередной, видимо, накат, нападение на уже русскую православную церковь. А Белковский как раз, я что хочу сказать, и готовит это нападение. Вот кто за ним стоит, спрашивали. Вот я к этому подвожу как раз. За Белковским стоят те же самые силы, которые стоят за теми, кто сейчас вынул римского папу идти. Понимаете? И вот Белковский начал эту атаку на нашу церковь. Наглую, абсолютно. И понятно, что эта наглость его, она продиктована тем, что за ним, видимо, кто-то стоит, кто ему гарантирует какие-то, видимо, какую-то безопасность. Вот. Поэтому я думаю, что это все еще связано. Уход. Так он в своей статье же так и советует нашему представителю поступить как? Это прямое, это как бы даже ультиматум своего рода, понимаете, он транслирует чей-то.
Батюшка, ну...
Вот тех сил, которые за ним стоят. Его, видимо, родственников ближайших, я так полагаю.
Отец духовных, Александр, ну, у нас, скажем так, вот когда мы, я думаю, не все наши слушатели видели этого Белковского, когда-нибудь он мелькал на телевидении, если вы его увидите когда-нибудь, вы поймете, что это такой мелкий бес, как принято говорить, и такая, скажем так, шантропа духовная. Простите, батюшка, такое выражение, но да. Иначе не подберешь. Это духовная шантропа, и шваль не может обращаться к Русской Православной Церкви с такими предложениями.
Позднее, нет, вот я говорю, что это попытка начать новую кампанию против нас после ухода. Видите, как совпало. Уход Бенедикта и такая статья здесь. Это сигнал определенный. Вот. Нет, ну посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, что уже поздно. Они хватились. Вот, у них сейчас же ничего не получится.
Русская православная церковь да. Стоит крепко. И...
А у нас звонок.
Да, звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, батюшка Серафима.
Да, здравствуйте.
Я была в ноябре, как раз вот в Израиле, и мы плыли вот на этом самом кораблике по Галилейскому морю, и наш гид включал вот эту песню «Боже, царя храни». И как мы все стали, и как он оделся в рыбака, и как он сети достал, показывал, как апостол Петр эти сети закидывал. Вообще очень так было впечатлительно. И потом еще хочу сказать, что не победить русскую душу, потому что патриарх, как раз мы были в ноябре, приезжал патриарх наш, мы встречали его у Явских ворот, довели его до гроба Господня. Это было такое чувство подъема, такой радости, что патриарх приехал молиться за святую землю, за Россию, за нас, грешных. Вам даже не передать, а.
Спасибо, поэтому Ольга, за вас.
Нашу Русь не победить.
Спасибо, Господи, вас за ваш светлый, такой, да, вот, дополнение.
Спасибо, Господи, Серафима. А я, дорогие братья и сестры, хотел бы пригласить всех наших слушателей 2 марта в поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы паломническому. Мы помолимся у Федоровской иконы Матери Божией. У многих наших святынь эта поездка посвящена 400-летию дома Романовых. Будем в Новоспасском монастыре у Сергея Александровича Великого Князя, нашего первого мученика из дома Романовых. Будем у его супруги, великой княгини Елизаветы Федоровны в Марфо-Мариинской обители. Будем в храме пророка Ильи в обыденном списке Федоровской иконы и у многих святынь. И закончим у икон чудотворных святых царственных мучеников в храме святителя Николая в Пыжах. Все, кто желает, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Батюшка, я вот когда услышал от Серафима, как над Галилейским озером звучала молитва «Боже, царя храни», это молитва русского народа. Конечно, это чувство. Мне кажется, когда мы начнем возносить молитву наших государев, очень многое изменится. И в жизни нашей страны, и вообще в мире даже изменится очень многое.
Да, у нас звонок.
Звонок, мы слушаем вас, говорите.
Алло, да. Вы меня слушаете?
Да,
здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел по поводу Натальи это сказать. Это провокатор, самый настоящий. Я вот ее слушаю по многим, значит, по народному радио и по радио вижу. И на многих она не просто, понимаешь, к одному, значит, а по разным направлениям все время выступает.
не знаю. Просим помолиться. Записка пришла. Тяжко болящая Дроговица Аня. Это вот мы просили о ней молиться, о том, кто может помочь. Звоните, братья и сестры, по телефону.
Мы уже мне не выслали по поводу. Да. Я тоже считаю, что ее цитату без лишней совершенно в эфире ей сделано. Я считаю, что этого не надо. Да. Вот. Но раз она была сделана, сказано, это не в нашей власти было остановить. Я сказал свое мнение вообще в отношении этого сюжета. Вы поняли, я надеюсь. Вот. Вот. Поэтому... Что там говорить?
Просим помолиться тяжко болящей Екатерине, болящей Георгии, Елене, Алексею, Арсении, тяжко болящим протоиерею Сергии, Владимире, матушке Татьяне, болящих Вере, Данииле, Ангелине, тяжко болящей Наталье, Ларисе, Елене, Евгении, Валентине, Дроговице Александре. И просим сугубых молитв. Сегодня о нем передача, оказывается, была в прямом эфире о нашем дорогом Владимире Петровиче Заманском, ветеране Великой Отечественной войны. И просит помолиться о непраздной Фатине, тяжко болящей Леонида здравия и болящей Дроговице Елизавете, болящего Андрея, болящего Виктора.
На звонок.
Мы слушаем вас, говорите, да, пожалуйста.
Батюшка, благословите.
Бог благослови, здравствуйте.
Батюшка, я хотел вот как бы свое мнение, потому что почему что вот Россия такая страна, которая сдерживает мировое зло, потому что, наверное, вот единственная такая страна, которая воплощает в себе слова Господа: положите души свои за другие свои. То есть, ну, нету больше такой страны, которая бы за весь мир могла страдать.
Все, наверное, мы возвращаемся, там еще много раз уже говорили, вот вся человечность русского, русской души русского человека, а его жертвенность, о его желании спасать весь мир. Это русскому человеку свойственно было, это все остается в нас. Слава Богу, да. Вот. Еще вот я хотел в этой связи сказать, ну, не в этой, в этой связи, вот в страшном последнем случае, в 20-м случае смерти русского ребенка в Америке. Вот за последнее время 20 таких случаев убийства родителями, которые усыновили русских детей, вот убийство наших маленьких соотечественников. Это, конечно, вот такой страшный случай. Максим Кузьмин, последняя жертва приемных родителей американцев из Техаса. Вот. И мне вот его что хочется сказать. Об этом много уже писали, говорили, что интересно было проследить, в какие дни происходили убийства детей. Я сам еще этого не делал, но поскольку в Америке очень много сатанинских сект, причем официальных сект, скажем, у нас сатанизм запрещен официально, да, у нас есть такие секты, они подпольные. А в Америке, я не помню сколько, по-моему, чуть ли не сотни сатанинских сект, которые имеют статус официальный. И я предполагаю, что вот эти убийства русских детей, по крайней мере, какие-то из них, они, видимо, носили ритуальный характер, вполне возможно.
Очень похоже, батюшка.
Вот, об этом тоже уже говорили, я думаю, что это, в этом есть что-то, надо посмотреть, какие дни это происходило. Вот, тем более, что какая здесь есть тонкость, что за убийство русского ребенка ответственность совершенно не такая, как за убийство американского ребенка. То есть вот тот родитель, который забыл нашего Диму Яковлева в машине, он же оправдан по существу. И если бы это был американский ребенок, была бы другая картина. Если бы это был мексиканский ребенок или африканский, была бы такая же картина, как с русским. То есть явно, что американцы относятся к нам, как, видимо, народу второго сорта. Вот, как там и к другим народам, там, к мексиканцам или африканцам. Вот было бы интересно в этот момент посмотреть и выяснить, вот как это, где это происходило и происходит. Ну и вот интересная реакция, опять же, наших правозащитников, да, которые, сколько они писали по поводу закона Димы Яковлева. Макаревич и другие обвиняли президента нашего бессердечие. Нарштейн в сердечной недостаточности обвинил Путина, да, как мы помним. Вот. Сейчас убийство ребенка произошло в Америке, молчание. Где Макаревич, где Нарштейн? Я их не слышу.
Ни у кого сердце не дрогнуло.
Причем кто-то в московском комсомольце, я не помню, там из журналистов, сегодня написал, что вот сейчас эта смерть этого мальчика будет опять политически разыгрываться в нашей Думе, там, в наших политических кругах.
Отец Александр, я прочел сейчас боюсь, я потом найду цитату. Прочел после падения метеорита в «Известиях», да, одного колумниста цитату, в которой он говорит, что вот падение метеорита – это, значит, как он сказал, вина тоталитарного, авторитарного режима русского государства. Оказывается, метеорит падает у нас, потому что виноваты государства. И я прошу вас, дорогие, да, братья и сестры, помолиться не только о убиенном младенце Максиме, но завтра день памяти протоиерея Федора Соколова, удивительного батюшки нашего. Это вообще род удивительный. А владыка Сергий Соколов, новосибирский митрополит. Отец Николай сегодня молится, Соколов, в храме святителя Николая в Толмачах. А протоиерей Владимир Соколов, завтра вы услышите о нем передачу. Передача создана, собрана монахиней Нуной Москвичевой. А мы сегодня просим помолиться о протоиерее Федоре Соколове. У нас звонок.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, батюшка. Я хотела бы сказать, что Россия является страной непрестанной молитвы. На одном конце России начинается молитва с утра и заканчивается. Может быть, поэтому Россия держит как бы весь мир вот в православной молитве. А и еще хочу сказать по поводу вот звонка Натальи, что мне тоже кажется, это как провокация, можно сказать, потому что, получается, под благовидным предлогом говорятся некие непристойности в прямом эфире.
Ну, я с вами согласен. К сожалению, мы не могли отследить это, я уж об этом сказал. Мне это досадно, что этот звонок был. Ну вот. А что касается молитвы, то могу засвидетельствовать, что вот мы сейчас жили неделю в Горнинском монастыре, так вот наш владыка нам такой подарок сделал, что наша воскресная школа жила в гостинице Горнинского монастыря все 7 дней. И одну ночь вот мы ночевали на Галилейском озере. И мы ходили на службы в Горнинском монастыре. Ночью ходили по монастырю, и вот видно, как там совершается молитва, какая там молитва, понимаете, какие там светлые сестры. Представляете, матушка Лариса Иннокенина была нашим экскурсоводом, вот поклон ей передаю, не знаю, может, нас не слышит, но как она замечательно нас везде провезла, показала, и мы везде молились. То есть мы не просто там были на своих местах, прикладывались, мы везде молились. То есть это была вот неделя непрестанной молитвы, можно сказать, с утра до вечера. И я думаю, что, конечно, это все дает свои плоды. И вообще видно, что русские люди стали больше молиться сейчас, это очевидно. Что если вот на Западе оскудение, мы видим, так сказать, молитвенное оскудение, и богословское оскудение, вот даже вот тоже Бенедикт XVI, который сейчас сложил себе полномочия, когда читаешь его труды богословские, но, честно говоря, просто смешно. То есть читать то, что он пишет, это даже как-то неудобно, неловко, потому что это не богословие, а какие-то, в общем, такие, ну, я бы сказал, очень неглубокие размышления на некоторые нравственные темы. Даже как-то неудобно, неловко за человека, который считался вроде лучшим богословом Ватикана. У нас сейчас замечательные есть и богословы, и молитвенники, и старцы, вот, и поэтому, конечно, вы совершенно правы, что у нас молитва продолжается, совершается, и в этом залог нашей победы. Я слушаю вас.
Последний звонок, кратко, если можно.
Я прошу меня извинить, но я вот хочу сказать следующее по поводу вот того, что так сказали на патриарха. Значит, на многих наших святых православных выливали ушаты грязи, но потом оказывались, что они безупречные святые, безупречные молитвенники. И то, что такие нападки на нашего святейшего, это наоборот говорит о силе его, великой духовной его силе, о его большой молитвенной мощи, которая очень ратует за нашу Россию, за нас, православных, его людей. Вот. И поэтому вот эти люди, которые нападают, это враги православия, которые трепещут перед этой молитвой.
Спасибо.
Направо, действительно, достаточно послушать проповеди святейшего. Последние проповеди всего за последние 2 года, это просто видим, как и великий патриотизм, и великую духовную силу в этих его словах. Поэтому действительно сегодня это, повторяю, самый мощный лидер всего христианского мира, бесспорный, единственный.
У нас просят помолиться о здравии тяжко болящего Ирия Глеба. сломан позвоночник.
Господи.
Да, так что я надеюсь, все помолятся, и батюшка восстанет, восстановит свое здоровье с помощью Божией. Но я добавлю к словам отца Александра и нашей слушательницы. Дело в том, что враг почему воюет со святейшим патриархом Кириллом, и как воевал со святейшим патриархом Алексеем II, Алексеем I, патриархом Пименом, да потому что Русская Православная Церковь сегодня просто держит свои молитвы весь мир, наверное, батюшка, можно так сказать.
Безусловно, в этом нет никаких сомнений. И вот из связи в конце нашего эфира я бы хотел вспомнить великомученика Федора Стратилата, память которого празднуется завтра, сегодня и завтра.
День памяти отца Федора де Соколова.
Да, Федор Стратилат – это великий святой, великий мученик, воин, вот, 4 века. И какие замечательные слова мы слышим в светильне, посвященном этому великомученику. «Полки врагов и демонов наглости до конца не сложил Еси, и кончину приял Еси, Федор и блаженен. Веры ради зиждителя твоего, яко свидетель истины, спасаешь всех от всяких скорбей и вреда чуждаго». Вот, то есть, и полки врагов и демонов наглости.
До конца, то есть, мы сегодня, отец Александр,
мы видим. Сегодня, да? Мы видим демонов наглости, которые пытаются сокрушить Россию. Молимся великомученику Федору Стратилату, чтобы сокрушить демонов наглости, полки врагов.
А ведь не случайно Федоровская икона Матери Божией – это родовая икона дома Романовых, наших государей и нашей великой святыни русской земли.
Вот будем молиться Федору Стратилату, великому воину, о помощи России.
Ну, отец Александр, завершая, 2 минуты осталось, завершая нашу передачу, вы второй раз на Святой Земле. Батюшка,
да.
Чувство связи Святой Земли и Русской Земли.
Но необыкновенное.
Второй раз оно не ослабло. Первый раз мы все почувствовали. Второй раз.
Вы знаете, я как будто был впервые опять. То есть к этому нельзя привыкнуть. Невозможно. К этим, ну как можно к гробу Господню привыкнуть? А когда был на горе Искушения, там потрясающий старец. И он там один живет, потому что там такие страшные нападения врага такие, что многие к нему приезжали туда, его Герман зовут, старца. Многие уже такие люди духовно высокие приезжали помочь ему и сбегали оттуда в ужасе, потому что там очень сильное искушение. Вот этот потрясающий старец, похож на Паисия Святогорца внешне, в таком заплатанном, замусоленном подрясничке, и на него такая сила исходит, духовная мощь, вот. И мы с ним пообщались, поговорили, я просил помолиться там за тех, кого счел нужным. И меня поразило вот это вот в этом старческом теле худеньком, в этом подряснике замызганном. И такое сияние исходит вот как бы от его всего его существа, от его лика, от его одежды. И удивительный запах чистоты от него исходит. Казалось бы, вот он входит в одну и ту же одежду, наверное, никогда не снимая ее. А вид от него благоухание исходит, это святой человек. Вот я увидел святого человека перед собой. Ну и понял, так сказать, собственную несостоятельность. Это очень важно понять.
И когда святые молятся о нас, да, то мы непобедимы, лишь бы мы им подражали. Спасибо, батюшка.
Аминь.